эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Путь от аспирантства к членству в НАТО». Насколько реальна перспектива? В Тбилиси проходит конференция по безопасности. Референдум о вхождении самопровозглашенной республики Южная Осетия в Россию – внутриполитический вопрос, нацеленный на историческую перспективу. Что еще заявил президент самопровозглашенной республики? Зачем на территории, прилегающей к телекомпании «Рустави-2», установили камеры наблюдения? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Афганистане и Пакистане жертвами землетрясений стали десятки людей. В Европе будет создано 100 тысяч мест в центрах для беженцев. Япония выделит более миллиарда долларов Киргизии. В Южной Азии десятки людей погибли в результате сильного землетрясения магнитудой 7,5, эпицентр которого находился на севере Афганистана в горном районе Гиндукуш. Многие раненые, подземные толчки ощущались также в Пакистане и Индии. Жертвами землетрясения в Афганистане, по последним данным, стали не менее 17 человек, в том числе 12 учениц в провинции Тахар, которые погибли при попытке выбежать из школы. Еще 39 школьников ранены. Есть разрушения, разрушено электроснабжение и телефонная связь. Еще 5 человек погибли в городе Джалалабад. В Пакистане, по последним данным, погибли 52 человека. Наибольшее число жертв на северо-западе страны, в провинции Хайбер-Пахтунхва. Лидеры стран ЕС на состоявшемся в Брюсселе саммите приняли план, который предусматривает создание 100 тысяч новых мест в центрах по приему беженцев. Во встрече участвовали главы 10 стран ЕС, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, а также лидеры Албании, Сербии и Македонии. К удивлению собравшихся, участие в саммите не приняла Турция. В соответствии с планом, в Греции дополнительно должны открыться центры, способные вместить до 50 тысяч человек. 20 тысяч из них будут созданы при помощи ведомства ООН по делам беженцев. ООН также обязуется обеспечить создание центров по приему беженцев на 50 тысяч человек – на территории балканских стран, таких как Сербия и Македония. В документе отмечается, что Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Банк развития Совета Европы окажут финансовую поддержку усилиям по созданию убежища. Было также решено принять меры по укреплению охраны границ, которые в том числе предусматривают обмен информацией по миграционной проблеме. Неделю назад Венгрия объявила о закрытии своих границ с Сербией и Хорватией. Это привело к прибытию в Словению около 60 тысяч мигрантов, где они вынуждены укрываться в помещениях, не приспособленных для проживания.
Эхо Кавказа. Новости.
Работники российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» перешли на работу в 3 смены из-за возросшей потребности в поставках вооружения для проведения операции в Сирии. Об этом сообщает «Коммерсант власть» со ссылкой на информированный источник в оборонно-промышленном комплексе. Также источник рассказал, что ВМФ России в экстренном порядке закупил у Турции 8 транспортных кораблей для доставки груза в сирийский порт Тартус, где находится российская военная база. Новые корабли уже якобы зачислили в списке вспомогательных судов и придали им военный статус. Также журнал пишет, что сейчас в Сирии присутствуют военнослужащие-контрактники 810-й отдельной бригады морской пехоты из Севастополя и 7-й десантно-штурмовой горной дивизии ВДВ из станицы Раевская. Их основная задача, по словам источника, состоит в большей степени в охране объектов, а не в ведении боевых действий. Россия с 30 сентября проводит в Сирии военную операцию. По официальным данным, за неполный месяц российские самолеты уничтожили более 800 целей, преимущественно высокоточными ракетами и корректируемыми авиабомбами. Япония выделит более 1 миллиарда долларов Киргизии на помощь в целях развития. Договоренность об этом была достигнута во время встречи главы правительства Японии Синдзо Абэ с руководством Киргизии. В Бишкеке премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретился с президентом Алмазбеком Атамбаевым и премьер-министром Тимиром Сариевым. В ходе недельной поездки по странам Центральной Азии премьер-министр проводит переговоры, касающиеся торговых связей. В 2016 году помощь будет включать 16 миллионов долларов на реконструкцию международного аэропорта Манас под Бишкеком, 1,5 миллиона долларов для поддержки сельскохозяйственного сектора и 117 миллионов кредит для обновления шоссе Ош-Баткен-Исфаган. Абэ совершает поездку по странам Центральной Азии в сопровождении представителей около 50 японских компаний. Он посетил также Таджикистан, Туркмению и Узбекистан и побывает в Казахстане. Перед началом поездки Абэ заявил, что Монголия и Центральная Азия очень важны геополитически и что он хотел бы сделать большой шаг в повышении связей с каждой из этих стран. Страны Центральной Азии традиционно развивали экспорт природных ресурсов, но теперь стремятся создать качественную инфраструктуру. В Москве в понедельник у театрального центра на Дубровке состоялась акция памяти погибших 13 лет назад в результате захвата заложников и последующей операции по их освобождению. 23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост» террористы захватили 912 человек и удерживали их на протяжении 3 дней. Спасательная операция с применением газа, состав которого засекречен, обернулась гибелью 130 человек. В 2011 году Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших в результате теракта, признал, что российские власти нарушили право на жизнь и на справедливое судебное разбирательство.
Новости представила Любовь Баматова, регионалист. Финальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в Тбилиси стартовал двухдневный форум под названием «Безопасность Южного Кавказа». В нем наряду с представителями стран региона принимают участие и спецпредставитель Генсека НАТО на Южном Кавказе в Центральной Азии Джеймса Патурай. Первый день мероприятия был посвящен вопросам евроатлантической безопасности и сотрудничества Грузии с НАТО. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Первый день форума безопасности Южного Кавказа почти полностью был посвящен Грузии и ее отношениям с североатлантическими партнерами. Евроатлантическая безопасность. Грузия – верный аспирант НАТО с Востока. Под таким заголовком значился первый пункт повестки дня. Министр обороны Тина Хидашели решила долго не церемониться, обращаясь к присутствующим, среди которых был и спецпредставитель Генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай. Тина Хидашели заявила, что Грузия хочет большего, чем статус верного аспиранта НАТО. Мы успешно выполняем домашнее задание и ждем адекватного ответа от Североатлантического альянса. Мы все нуждаемся в стабильности и в мирной атмосфере. Оккупация территории Грузии, процесс ползучей аннексии, аннексия Крыма и события на востоке Украины, конфликт в Сирии, усилившиеся транснациональные угрозы и терроризм требуют от цивилизованного мира незамедлительных, адекватных и смелых решений. И мы видим Грузию частью этого смелого и адекватного решения. На этом аргументы главы грузинского оборонного ведомства в пользу скорейшего присоединения Грузии к альянсу не закончились. Тина Хидашели предупредила западных партнеров, что из-за затягивания этого процесса оптимизм грузинского народа может угаснуть, что реальность настолько суровая вещь, что в октябре будущего года, когда в Грузии состоятся выборы, то им, политикам, придется отвечать на вопрос грузинского избирателя, почему Грузию так долго не принимают в НАТО. Впрочем, на вопросы министра обороны Грузии у спецпредставителя Генсека НАТО на Южном Кавказе Джеймса Апатурая есть свои ответы.
Ваша ежегодная национальная программа четко определяет, что такое стандарты НАТО. Правительство Грузии усердно работает в этом направлении. Достигнут большой прогресс, если говорить о прошедших 15 годах сотрудничества. Думаю, каждый гражданин Грузии осознает, сколько чего достигнуто. Но, пользуясь случаем, хочу сказать, сказать, это процесс длительной оценки, что означает, к примеру, что правительство постоянно работает хорошо, что есть независимое правосудие, что СМИ свободны, действительно свободны. Это очень важные стандарты, а также то, что выборы проводятся хорошо.
Апатурай также напомнил, что существование постоянного представительства НАТО в Грузии – это четкий сигнал о намерениях Альянса быть ближе к Грузии. И хотя часть грузинских наблюдателей разделяет мнение западных партнеров о том, что Грузия далека от стандартов НАТО, тем не менее считают, что она может оказаться в рядах Альянса, если на то будет политическая воля его руководства. Потому и настроен оптимистично представитель НПО «Атлантический совет Грузии» Михаил Дарчиашвили.
Есть предпосылки, которые позволяют Грузии ожидать, что к запланированному в декабре министериалу НАТО, а потом и к саммиту в Варшаве, будет сделан шаг вперед на пути сближения к Альянсу. Тем более, что сегодня на форуме многие представители стран НАТО отмечали, что в Грузии есть все институты, которые помогут ей достичь конечной цели – членства НАТО.
Считает Михаил Дарчиашвили. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южной Осетия продолжают обсуждать субботнее интервью югоосетинского президента Леонида Тибилова информационному агентству РЭС, в котором он подробно рассказал о решении провести референдум о вхождении Южной Осетии в состав России. Тибилов подчеркнул, что его заявление не было согласовано с Москвой, и это внутриполитический вопрос, который служит подготовке к тому историческому моменту, когда это станет возможно. Мнение югоосетинских экспертов в материале Мурата Гукимухова.
В своем интервью Леонид Тибилов объяснил, что референдум необходим, чтобы прояснить взгляд югоосетинского общества на свою историческую судьбу. Положительный исход референдума будет означать переход республики в режим ожидания исторического момента, когда присоединение к России станет возможно. Леонид Тибилов подчеркнул, цитирую, «каковы бы ни были результаты референдума, они не дают нам основания навязываться нашему главному союзнику, а тем более создавать для него трудности на международной арене». Конец цитаты. Югоосетинский эксперт Ролан Келихсаев обратил внимание на слова президента о том, что тема присоединения к России в последние годы не раз становилась предметом политических спекуляций, и поэтому он хочет разрешить ее до президентских выборов 2017 года. Говорит Ролан Келихсаев.
Время показало, что Москва в принципе способна воспрепятствовать проведению референдума, как это было вскоре после парламентских выборов. Когда партия «Единая Осетия» хотела провести референдум, но эта кампания была свернута под маркой из Москвы. Но в то же время Москва не может снять этот вопрос с внутриполитической повестки дня. И как оказалось, вокруг этой темы до сих пор выстраиваются определенные политические конструкции «Южной Осетии». В своем интервью Данил Тибилов предложил такую идею. Тему референдума может снять сам референдум. То есть после его проведения тема референдума, по сути, будет исчерпана внутри республики. Можно предположить, что для Москвы это будет выход. Лучше один раз пересечь референдум, чем постоянно возвращаться к этой теме. По вместе с тем, и связанные с этой темой, упрутом в аннексе территории.
По мнению Роланда Келихсаева, президент не случайно напомнил о том, с какими трудностями проходило обсуждение нового интеграционного договора с Россией. Правда, оно не привело к таким политическим последствиям, как в Абхазии. Но и здесь в адрес властей хватало упреков в сдаче суверенитета. Упреков, что Южная Осетия может лишиться собственных вооруженных сил, что югоосетинские силовики, по сути, в той или иной форме переподчиняются российским и так далее и тому подобное. По мнению Роланда Келихсаева, после референдума, в положительном исходе которого мало кто сомневается, любой интеграционный договор, усиливающий контроль России над Южной Осетией, застрахован от подобных упреков. Любые критические замечания по поводу утраты суверенитета будут нивелированы итогами референдума. В целом, считает Ролан Келихсаев, главная задача референдума – это предупреждение внутренних политических колебаний. Югоосетинский политолог Нина Алборова против проведения референдума.
Мы сегодня живем в осадном положении, от кого я понятия не имею, но сегодня нагнетаются разные страшилки. Все СМИ, которые сегодня есть, у нас на первой полосе Сирия, на второй Украина. И глубокие размышления, как все это положение разрушающее на нас влияет. И что надо срочно спасаться. А как мы можем спасаться? Ну, это единственным путем. Вот этот страх, который царит в обществе, и будет руководить решением, которое будут принимать люди, приходя на референдум. При всем при этом все мы забываем о том, что у нас есть договора с Российской Федерацией. И по этим договорам мы уже защищены.
По словам Дины Алборовой, сегодня, когда южные осетины с одной стороны не избавились от страхов прошлого, а с другой стороны они еще не увидели преимущества суверенитета, проводить референдум нечестно по отношению к людям. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Генеральный директор оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия потребовал сегодня от МВД Грузии разъяснений в связи с установкой камер наружного наблюдения по всему периметру территории, на которой расположено здание телеканала. По информации руководства «Рустави-2», всего было установлено 13 видеокамер, монтаж которых полицейские начали еще накануне вечера. Тем временем в Тбилисском городском суде сегодня состоялось очередное слушание по делу телекомпании, на которую претендует бывший владелец контроля пакета акций бизнесмен Кибар Халваши. Нынешние владельцы канала утверждают, что иском стоят власти страны. Звяд Мчедлишвили с подробностями.
Сегодняшнее судебное слушание традиционно проходило на фоне акций в поддержку оппозиционной телекомпании «Рустави-2». На прошлой неделе генеральный директор телеканала Ника Гварамия заявил, что судьба «Рустави-2» уже определена властями страны, а потому, по его словам, судья Томас Уртмелидзе должен вынести решение в пользу истца, лояльного нынешнему грузинскому руководству бизнесмена Кибара Халваши, который через суд намерен вернуть себе контрольный пакет акций телекомпании. При этом Гварамия пообещал до конца бороться за телеканал. Вот и сегодня, несмотря на ненастную и дождливую погоду, сторонники «Рустави-2» собрались у здания суда, будучи готовыми не допустить передачи телекомпании бывшему совладельцу. Неподалеку в нескольких автобусах сидели бойцы спецназа, в свою очередь готовые не допустить возможных беспорядков в случае вынесения решения в пользу Кибара Халваши. Однако судья Уртмелидзе сегодня вновь не стал оглашать вердикт и уже в третий раз перенес слушание. Тем временем ситуация вокруг «Рустави-2» сегодня стала предметом споров в рядах парламентского большинства. Еще утром представители юридического комитета парламента анонсировали некое заявление по делу о «Рустави-2», которое якобы в течение дня сделают депутат от правящей грузинской мечты. Представители партии власти, которые обвиняют в намерении прибрать к рукам оппозиционный канал, должны были сделать в парламенте официальное заявление. Информацию подтвердила и глава парламентского комитета по правам человека Эка Беселия.
Лидер большинства Звет Кладжандейрадзе от своего имени распространит это заявление. Такова наша общая позиция. Я полностью согласна с текстом заявления. Отмечу, что мы делаем и сделаем все, чтобы свобода медиа в этой стране была защищена.
Сказала Беселия. Однако вечером лидер большинства Звет Кладжандейрадзе неожиданно заявил журналистам, что речи о каком-либо совместном заявлении депутатов от грузинской мечты нет.
Это все неверная интерпретация. Речь идет только о моем заявлении, как лидера большинства. Оно будет сделано в письменном виде. Ничего особенного. Там будет отражено только мое личное мнение.
Сказал Кладжандейрадзе, добавив, что текст его личного заявления пока еще только готовится. А позже и вовсе выяснилось, что некоторые депутаты от большинства даже не знали о намерениях своего лидера. Вот что сказал глава парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности депутат Ираклий Сиасиашвили.
Насколько я знаю, работа над подобным текстом не ведется. Да и вообще, для чего мы должны работать над этим заявлением? Ведь известно, что это обычная частная тяжба, и суд вынесет свое решение.
Сказал Сиасиашвили. Но, судя по всему, самих представителей руководства «Рустави-2» разногласия внутри парламентского большинства, как и судьба заявления по событиям вокруг телекомпании, особо не волновали. Сегодня генеральный директор «Рустави-2» Ника Гварамия выразил возмущение по поводу камер наружного видеонаблюдения, которые этой ночью были установлены сотрудниками правоохранительных органов по всему периметру телекомпании. О решении установить наружные камеры вокруг «Рустави-2» в МВД Грузии сообщили еще 2 дня назад, когда власти сделали заявление, что в стране возможен государственный переворот, а в службе государственной безопасности Грузии объявили о начале следствия по статье «Заговор с целью свержения и захвата государственной власти». Однако генеральный директор Рустам Едван, насчитавший сегодня 13 установленных камер видеонаблюдения, признался, что мало верит в официальную версию властей.
Если мы не получим никаких внятных разъяснений в связи с установкой камер слежения, то, разумеется, на фоне всех последних событий вокруг Рустави-2 создается впечатление, что этот шаг направлен против нас. Цель – следить за нашим перемещением, контролировать людей, которые входят и выходят из здания телекомпании. Потому хотелось бы услышать дополнительные разъяснения.
Сказал Гварамия. Однако ни в МВД, ни в СГБ генеральному директору Рустави-2 так и не ответили. Зато его слова прокомментировала депутат от большинства Эка Беселия, заявив, что установка камер проводится исключительно для обеспечения безопасности сотрудников телекомпании. Что же касается очередного судебного слушания по делу о Рустави-2, то оно состоится в эту среду. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наш сухумский автор Виталий Шария нередко обращает внимание на интернет-комментарии, оценивая общественную реакцию на то или иное значимое событие. Сегодня он опять анализирует интернет-баталии, которые разразились после резкого обострения общественно-политической обстановки в Абхазии в результате требования внеочередного съезда партии Амцахара об отставке президента самопровозглашенной республики. Внимание нашего автора привлекло то, как ревностно интернет-полемисты обсуждали вопрос о числе участников массовых мероприятий.
Едва только 21 октября в интернете появились сообщения СМИ о начале работы съезда Амцахара и альтернативном митинге в поддержку власти у Абхаздрамтеатра, живом щите, как окрестили его на одном из форумов, и о численности собравшихся там и там, некий форумчанин возмутился. Теперь будем пересчитывать народ как скот, где больше, где меньше. Что за детский сад? Конец цитаты. И грубо, и глупо, и будто с луны человек свалился, коль понятия не имеет, что численность участников массовой акции имеет значение во всем мире. Существуют даже мировые методики ее подсчета. А уж в Абхазии-то, начиная с 2004 года, противоборствующие политические лагеря и вовсе привыкли мериться количеством участников проводимых митингов и сходов как мускулами. Кто-то возразит с иронией, что не числом митингующих определяется правота той или иной стороны в политическом споре. Безусловно, но согласитесь, что это все же гораздо лучше, чем стенка на стенку, не говоря уже о гражданской войне. Автору приведенной цитаты никто на форуме возражать не стал, но дальнейшее развернувшееся и там, и на других интернет-ресурсах обсуждение темы, где сколько было народу и порой доходившие до ожесточения споры об этом, красноречивее всего свидетельствовали о том, что упоминание в репортажах о цифрах было делом совсем не праздным. Но что сразу становится очевидным, так это влияние на эти арифметические дискуссии политических предпочтений. У страха, говорят, глаза велики, а вот у политической заинтересованности они становятся похожими на любопытный оптический прибор. Реальное количество людей в случае, когда хочется, чтобы их было больше, в этом приборе двоится и троится. А когда хочется, чтобы меньше, наоборот, удивительным образом скукоживается и тает. Вот почему в таких случаях назвать СМИ число участников прошедшей акции, чтобы оно устраивало всех и не вызвало чью-то ярость, это задачка столь же невыполнимая, как и решение пресловутой квадратуры круга. Поскольку, как известно, на одном и том же количестве квадратных метров, в зависимости от плотности стояния может разместиться весьма разное количество участников акции, простора для споров тут оказывается предостаточно. На одном из сайтов некто сопровождал 21 октября репортажи российского, кстати, СМИ неизменным комментарием «Пресса, не надо врать» и приводил свои цифры. Хотя в тот день на Сухумском стадионе ситуация упрощалась тем, что там известно количество посадочных мест на трибунах – 4000 с небольшим, поэтому многие интернет-пользователи считали примерно так. Большая трибуна была заполнена полностью, там стояли еще и в проходах, и всего набралось 3500. Но их оппозиционные политические предпочтения, независимо от того, под своим именем или под ником они высказывались, были очевидны. Другие с ними спорили, утверждая, что далеко не все места на трибуне были заняты. Еще больший диапазон оценок количества, естественно, вызвал митинг у театра, переместившийся затем к администрации президента. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Правой, моровой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт, срасхат, хасорт, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
Бескомпромиссность времени выпала проиллюстрировать собой именно грузинской мечте. И это не так уж и смешно. Доказательство от противного порой самое эффективное доказательство. В истории про Рустами-2, впрочем, будто все от противного. Казалось бы, власти, устроенные как мечта, вообще бы забыть о ее бурном прошлом и тем более настоящем. Казалось бы, не ее это дело устраивает революционную ситуацию, в которой любой виток интриги – праздник демонстрации всех особенностей ее политического профессионализма. Казалось бы, грузинская мечта органично вжилась в образ третьего типа советской власти. В отличие от редкой и быстро исчезающей реформаторской разновидности и традиционного для нашей бескрайней серой зоны суверенно-демократического капитализма, власть мечты претендовала на нечто срединное. Необходимости в реформах уже не было, но то, что уже реформировалось, вроде надежно страховало Грузию от возвращения в интернациональный постсоветский стиль. Оказывается, ничего третьего по-прежнему не дано. Даже если власть кажется вегетарианской и постреформаторской в не самом скверном смысле этого слова, видов на срединный путь у нее не больше, чем устоять на колесах у велосипедиста, бросившего крутить педали. Справедливости ради, надо признать, что грузинский приоритет в этом давнем открытии принадлежит не Иванишвили, а его предшественникам. Они ведь тоже однажды бросили реформы, и все сразу изменилось. То, что вчера оптимистам и сторонникам приходилось считать фатальной ценой за все хорошее, в одночасье стало самоцелью и сутью. Вдохновенно и злорадно понятый любителем духовных скреп, в очередной раз доказавшие миру, что реформы – выдумка, причем опасная. По крайней мере, у тех, кто обязан быть такими, как мы. Даже если кровожадную бессмысленность, троллинг прессы и тюремный садизм считать платой за реформы, а что оставалось делать, или на худой конец признаком некоторой недореформированности, после прекращения самих реформ они обрели родную для наших широт самоценность. А если смириться с тем, что за шаг вперед надо платить шагом, а то и двумя назад, вопрос обретает некоторую академичность. А какое соотношение следует считать терпимым вообще? Те, кто освобождает не только от реформ, но и от самой постановки такого вопроса, получают фору, после которой либо строят что-нибудь привычное, корпоративно-олигархическое, либо не строят ничего, что и полагают за шанс стать той самой третьей разновидностью. Внешняя незлобивость, как анонс намерения дожить до конца без революции, потому что из всех властей, с которыми приходится иметь дело, наш народ наиболее снисходительен к тем, кто не делает ничего вообще. Но если бы хотя бы это недеяние выглядело осознанным и потому хоть в какой-то мере профессиональным выбором. Нет. То, что у кого-то философия, у мечты оказалось времяпрепровождение. Велосипед даже не упал. Он просто бесследно укатился, и естественно, что из всех политических умений призванными оказались те, которые привычны. Проще всего сослаться на Талейрана, который будто из сюжета с Рустави-2 вывел свою великую максимум про ошибку, которая хуже преступления. Нет, не ошибка. Можно назвать ошибкой, скажем, склонность к веснушкам у рыжего человека. Что делает человек, ударивший ногу? Правильно, хромает. Что делает власть, у которой никогда не было велосипеда, и которая догадалась, что это перестает быть тайной для всех вокруг? Дело, конечно, не только в выборах. Выборы – последняя капля и формальная точка конденсации всех приобретенных рефлексов. А чем еще, как не рефлексами, остается жить власти, которая не имеет никаких амбиций? Эта власть честна в своих проговорках. Она действительно считает, что народ имеет полное право опробовать на прежней власти то, что при нынешней ему снова показали, теперь, правда, в интернете, не по телевизору. Но раз народ гуманен, то и власть не кровожадна. И это так. Просто теперь исторически Фактический выбор между прошлым и настоящим в проекции «Туманного будущего» звучит так. Вы за тех, кто насилует, или за тех, кто это насилие из раза в раз смакует. И даже никакого развития по спирали. Новый виток зациклился в старый. Это только кажется, что для учреждения революционной ситуации на пустом месте требуется особый дар или стечение обстоятельств. Все возвращается в одном привычном продуктовом наборе. Дешевый компромат, сравнительно честный отъем прессы, дальше есть потребность репрессии, которым эта власть честно не испытывает никакого вкуса. Но что делать? Все родное вырастает из простого ничего, из недеяния, ни людоедства, ни даже хоть какой манилощины. Просто мечта. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Вамматова.
В Тбилиси начал работу третий форум по безопасности на Южном Кавказе и конференция по обороне и безопасности Грузии. На форуме присутствует спецпредставитель Генсека НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Апатурай. В течение двух дней участники форума рассмотрят вопросы региональной и глобальной безопасности. В программе форума обсуждение угроз евроатлантической безопасности из Ближнего Востока, кризис на Украине, вопросы предстоящего саммита Североатлантического альянса в Варшаве и вызовы европейской безопасности, информирует портал «Грузия онлайн». Правительство Грузии поставило себя в смешное положение, возбудив уголовное дело о заговоре с целью свержения власти на основе опубликованных в интернете материалов. Столько некомпетентности и беспомощности в этой власти, что появляются подозрения, не специально ли они это делают, заявила экс-спикер грузинского парламента, лидер партии «Демократическое движение» Нино Мурджанадзе. Судебное разбирательство дела телекомпании «Рустави-2» в Тбилисском городском суде возобновится 28 октября. Ходатайство телекомпании «Рустави-2» и ее владельцев о возмещении ущерба судья Томас Утмелица сегодня удовлетворил лишь частично, сообщает Интерпресс-Ньюс. Судья потребовал у стороны ответчика предоставить к 30 октября калькуляцию ущерба, ожидаемого впоследствии наложения ареста на доли. В среду же выскажутся относительно возмещения ущерба адвокаты бывшего владельца «Рустави-2» Кибара Халваши, который пытается вернуть себе телеканал. После этого судья вынесет решение. Бригада врачей Республиканской соматической больницы провела медицинский осмотр населения отдаленных сел самопровозглашенной республики Южная Осетия – Сенагур, Теделет и Ценагар. Об этом информагентству РЭС сообщила заместитель министра здравоохранения и социального развития Республики Агунда Плиева. Российские военные усилили свою базу в самопровозглашенной Республике Абхазия бронетранспортерами и передвижными разведпунктами, сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа. На вооружение подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках выполнения гособоронзаказа в текущем году поступило более 80 новых современных единиц военной техники. Бронетранспортеры, передвижные, разведывательные пункты «Аргус» и автомобили «КамАЗ», говорится в сообщении. Бронетранспортеры, которые получили российские военные, содержат более мощный двигатель и осколочную защиту, в отличие от предшественников. Переговоры по поставке стройматериалов из Турции и самопровозглашенной Республики Абхазия в Крым находятся на стадии подписания договоров. Об этом сообщил директор ГУП «Центр комплексного снабжения строительными материалами» Министерства строительства и архитектуры Республики Крым Валерий Ладыка. Поставки стройматериалов, а это щебень, песок, гравий, бут, будут производиться морем. Единственная проблема в том, что с Абхазией эти поставки будут затруднены отсутствием у них собственного флота. Но мы будем им в этом помогать, забирать своими кораблями, сказал Ладыка. По его словам, прогнозируемые объемы поставок стройматериалов исчисляются миллионами тонн, информирует ИА Регнум.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии подводят итоги сезона сбора винограда. Несмотря на недовольство части виноградарей и протестующих против низких закупочных цен, Ртвели сбор винограда, как считают в Национальном агентстве вина, завершился успешно. В 2015 году винзаводы приняли и переработали 143 тысячи тонн винограда. Что думают о последнем урожае специалисты в области виноделия, в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Сбор винограда в Грузии практически завершен. Осталось собрать лишь незначительное его количество в Самигрелу. Однако в данной статистике Национального агентства вина попал лишь объем винограда, закупленного винзаводами. Это 143 тысячи тонн на сумму в 102 миллиона лари. Из этого количества винограда 35% закуплено и переработано государством. Предполагаемое же общее количество собранного в Грузии винограда может составить около 200 тысяч тонн. Ягу Битаришвили содержит виноградник площадью в 2 гектара. Из урожая получается до 4000 бутылок вина. Битаришвили подчеркнул, что урожай нынешнего года оказался самым успешным за прошедшие 9 лет.
В этом году у нас созрел исключительно качественный урожай. Год был сухим и жарким. Виноград это любит.
Спасибо, руководство, тут карги целые.
В этом году государство поддержало виноградарей субсидиями. За каждый сданный заводом килограмм белых сортов винограда фермерам доплатили 35 тетри, за темные сорта 15. Из-за хорошего урожая цена на виноград существенно снизилась, что привело даже к стихийным акциям протеста в Кахетии. Ягу Битаришвили считает, что виноградарь, который не изготавливает вино, а занимается лишь его сдачей, подвергает себя существенным рискам.
Важным стимулом для меня послужили бесконечные проблемы со сдачей винограда. То его пришлось обменивать на дрова, то на муку. В итоге мы стали сами производить вино. Это очень плохое чувство, когда ты зависим не только от стихии, но и от какого-либо конкретного человека.
Рассказал винодел. Аналогично рассуждает известный грузинский писатель Котэ Джандери, который располагает 5 гектарами виноградника. С каждого гектара он получает по 6,5 тонн винограда, который перерабатывает вино. Он также советует виноградарям самостоятельно изготавливать этот продукт.
Любой ценой получить как можно больше винограда и стать его винзаводу – это недальновидная позиция. Не лучше ли сделать вино и продать его? Не обязательно производить вино исключительного качества. Достаточно обеспечить хорошим столовым вином тбилисские рестораны и торговые точки, которые зачастую торгуют суррогатом. Вы не увидите нигде подобного в Европе. Там любой уважающий себя виноградарь торгует своим вином. Сдают только излишки винограда, когда не хватает емкости для вина.
Советует Котэ Джандери. В свою очередь, президент винного клуба Малхас Харбеди считает, что вместо субсидирования виноградарей государство должно стимулировать малый бизнес по производству вина. Помощь государству виноградарям должна быть ограничена агрострахованием и льготным кредитованием.
Сейчас между процессами выращивания винограда и производства вина существует разрыв. Один человек выращивает виноград, а другой изготавливает вино. Первый заинтересован в том, чтобы как можно быстрее сдать недозрелый виноград, который весит значительно больше. Второй, напротив, заинтересован в наиболее кондиционном урожае. Этого разрыва быть не должно, и уже наблюдается тенденция, когда многие винзаводы имеют свои виноградники и не заинтересованы принимать чужой виноград, который зачастую состоит из перемешанных сортов. Соответственно, виноградари, которые боятся в будущем остаться ни у дел, должны сделать выбор в пользу изготовления вина, чтобы ежегодно не заниматься решением одной и той же проблемы, как от него побыстрее избавиться.
Заявил эксперт. Власти говорят, что в будущем году субсидирование виноградарей не планируется. По словам экспертов, это может послужить хорошим стимулом для виноградарей, чтобы заняться изготовлением собственного вина. Главное, чтобы год парламентских выборов не внес коррективы планы властей. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жительницы поселка Ахалгори, самопровозглашенной республики Южная Осетия, хотят восстановить утраченные традиции. Одна из них связана с тортом микадо, который считается визитной карточкой поселка. На днях в Ахалгори пригласили гостей из Цхинвали, чтобы поделиться секретами приготовления и связанными с этим обычаями. В приготовлении микадо принимала участие наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
На приглашение съездить в Ленингор, чтобы научиться готовить микадо, мы откликнулись сразу. С тех пор, как поселок стал частью Южной Осетии, цхинвальцы всегда интересовали его люди, традиции, культура. Первое, о чем всегда рассказывали ленингорцы, это фирменный торт микадо, который, по их словам, готовит на Новый год каждая семья. Жители Ленингора, желая подчеркнуть уникальность этого десерта, всегда говорили, как сложно и долго его готовить, и что справляются с этой задачей только самые опытные мастерицы. Бабушки Шура и Соня, которые всю жизнь прожили в Ленингоре, пришли в местное арт-кафе, чтобы понаблюдать за правильностью исполнения всех ритуалов, связанных с выпечкой микадо. А их, как выяснилось, немало. Пока мы готовим тесто и раскатываем ровно 12 тончайших лепешек, слоев будущего торта, местные жители рассказывали о традициях поселка. Оказывается, микадо всегда считалось кулинарной визиткой ленингорок. Пробовать десерт собирались самые известные светские львицы поселка. За сладким застольем обсуждались последние новости, дамы пили чай из самовара и играли в лото. Бабушка Шура, увлекшись разговором, тут же сообщила, что играли на деньги, мелочь, поэтому это добавляло азарт. Оказывается, у ленингорок считалось доброй традицией испытать на микадо новых невесток. Если молодые женщины съедали больше одного куска торта, то на их репутацию в селе тут же ложилась тень особ не просто обжористых, но и нехозяйственных. Ведь чтобы сделать добротный торт требовались самые лучшие продукты, которые экономили, берегли. Сливочное масло, сметану или жирное мацони, яйца. Микадо начинают готовить в начале декабря. Потом он дозревает под прессом до конца месяца, чтобы стать изысканным угощением за новогодним столом. А вот что о чудо-торте говорят жительницы Ленингора.
Действительно ли микадо это такое нечто необычное?
Да, для нашего района это самый такой, к нам, которые гости приезжают, первое мы делаем микадо.
Новый год.
Да, Новый год это первое блюдо у нас.
Да, обязательно, чтобы микадо было Новым годом.
А вы умеете делать микадо?
Да, я делаю. И подружкам я делаю.
А вы делаете микадо?
Нет, я не делаю, но подружка делится со мной.
Это очень сложно? Почему?
Очень сложно.
Вы правда, что этот рецепт передается с поколения?
Да, с поколения в поколение передается. Но у меня мама была осетинка, так что осетине не умеют микадо делать, и поэтому я не умею делать микадо.
Ну вот сегодня рассказывала, что когда вот ели микадо, это была совершенно какая-то особая процедура, это такая светская вечеринка, это лото. Вы хотели, чтобы вот эти традиции восстановились у вас как-то в районе?
Да. Ну, у нас такого уже нету, было раньше.
А вы хотели бы, чтобы эти традиции, когда вы встречаетесь, почему?
Да. Красиво.
Красиво и более
общение, да.
Самовар, как обязательный атрибут чаепития на столах у ленингорцев, тоже появился не случайно. Нам рассказали историю медного самовара, который по случаю принесли в арт-кафе. Прадед одной из ленингорок подрабатывал на жизнь тем, что колол дрова у местных князей и реставов. У них в доме он и подсмотрел самоварное чаепитие, после чего, дабы приобщить свою семью к высшему свету, где-то на рынке нашел и купил самовар. Теперь его выносят на публику только по очень важным поводам. И еще одна деталь, связанная с микадо. Каждой ленингорской девушке, которая выходила замуж, обязательно давали в приданное медное блюдо для выпекания торта и специальный нож для разрезания. Видимо, ленингорцы считали, что эти атрибуты гарантируют сладкую семейную жизнь. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса. Время рубрики «Голоса». С жителями Тбилиси пообщалась наш корреспондент Анастасия Славенская.
Какую часть вашего дохода вы тратите на оплату коммунальных услуг?
Мы тратим около 60 лари ежемесячно. Это не очень много, наверное. Но проблема в том, что платить нужно постоянно за что-то. А вот дохода практически нет.
Зачем мы шаволики варапы?
Ой,
Очень большая, наверное, половина. Мы обогреваемся посредством центрального отопления. Только на это уходит около 180 лари ежемесячно. Я не говорю уже об электроэнергии, телефонной абонентской плате и так далее. А тарифы только растут.
Около 20%. Зимой даже больше. Отапливаемся с помощью газа, много уходит на это. Летом около 25 лари, зимой намного больше, 60-70 лари. И это если обогреватель включать периодически, в эконом-режиме, так сказать. А если целый день будет включен, то больше 100 лари придется платить.
Приблизительно около 5%. Это для нашей семьи немного. У меня и дохода-то нет, безработная я. Из семейного бюджета на оплату коммунальных услуг зимой мы тратим около 100 лари. Это минимальная сумма, необходимая, чтобы не замерзнуть и не сидеть в темноте. Но для нашей семьи это действительно много. Около 200 лари. Пока я работала, как-то получалось оплачивать все. Сейчас вот осталась без работы, и как теперь быть, ума не приложу. А ведь 200 лари – это не маленькая сумма, причем живу я одна. И все равно столько трачу. Телефон, электроэнергия, интернет, отопление. Пока знакомые помогают. Но как быть дальше, не знаю.
Своего дохода у меня нет, но ежемесячно мы платим около 120-130 лари. Сумма не очень большая, нормальная. Мы втроем живем, я, супруга и дочь младшая. Старшая тоже периодически помогает, иногда сама оплачивает счета. В целом, если учитывать мой нерегулярный заработок и зарплату супруги, на оплату коммунальных услуг в среднем уходит 20% нашего дохода. Мы, правда, и отапливаемся, и техникой разной пользуемся. Все включено у нас словом. Но тарифы действительно большие. Я понимаю, конечно, что как при коммунизме электроэнергия не может стоить копейки. Но то, что цены накручивают, это и ребенку понятно. А это просто бессовестно.
Примерно 10%. Оплачивать эту сумму нам не очень сложно, но думаю, это все-таки много.
Мы очень много тратим на коммунальные услуги, потому что семья большая, нас шестеро. Зимой бывает платим до 400 лари за все про все. Понятно, что в большой семье и траты больше, но тарифы, на мой взгляд, слишком высоки в Грузии.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
Недавно контрольная палата самопровозглашенной Республики Абхазия провела проверку деятельности Министерства культуры и подведомственных ему организаций. Об итогах проверки нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказал аудитор палаты Беслан Квицения.
Контрольная палата проводила проверку в разных ведомствах, в том числе проверялось Министерство культуры. Что именно вы проверяли?
Была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности самого аппарата Министерства культуры и подведомственных организаций. Туда входят и танцевальные коллективы, художественное училище, музыкальное училище, библиотеки, театры все, танцевальные коллективы, детский танцевальный коллектив, центр детского творчества, археологические заповедники. Их много, перечень очень большой. В частности, мы провели проверку и Афонского заповедника археологического, и Пицунского заповедника археологического вместе с концертным залом, который практически находится на территории заповедника. Я хотел бы сказать, что организационно-правовая форма заповедников, которые существуют на территории Нового Афона или Пицунды, не соответствует законодательству. То есть они как-то на хозрасчете или что-то в этом районе. Это неправильно. У нас должно быть или оно государственное, то есть на бюджетное финансирование полностью, или оно должно быть унитарным предприятием. Никакого хозрасчета, самофинансирования и так далее. Но они указывают, что они заработали столько-то денег, потратили столько-то денег. Нет четкости в определении взаимоотношений этой организации с Министерством культуры, с государственным бюджетом. То есть, когда он вне закона, и определить его законность тоже невозможно. Мы не можем контролировать и вести учет, тем более эти места очень посещаемы. Это религиозные памятники и исторические памятники. Это деньги, которые надо показывать. Мы поставили задачу Министерству культуры на сегодняшний день, чтобы они привели в соответствии с законодательством их организационно-правовую форму. Потом мы можем говорить о том, что у них какие-то взаимоотношения наладятся, и мы будем знать, что происходит, и они будут контролировать свои организации.
Та проверка, которую вы осуществили, какая картина предстала вот вам?
Картина плачевная. Реально плачевное состояние. Нет бухгалтерского учета в самом аппарате Министерства культуры, бухгалтерского учета нет во всех практически подведомственных организациях, за редким исключением. Например, в музее у них хороший учет был, все было четко, все было правильно. В филармонии учета вообще нет, вот просто его нет. Не ведется главная книга, не ведется первичная документация. То есть нет того, почему можно определить использование денежных средств финансирования из государственного бюджета, или они, допустим, в той же филармонии зарабатывают эти деньги, у них должны быть спецсчета, куда они используют эти средства. Документы, которые создаются при получении, использовании, распределении денежных средств, не созданы.
Скажите, пожалуйста, какая-то ответственность вообще по закону предполагается?
Она очень обтекаема, честно говоря. Можно написать, что нарушается закон о бухгалтерском учете, но не более того. Наше законодательство должно быть в этом плане строже.
Да. Скажите, пожалуйста, за какой период проводилась проверка?
Проверка проводилась практически за 2013-2014 год. От нынешнего министра культуры зависит то, как она будет исправлять эту ситуацию. У нее очень большой объем работы, у нее очень много проблем, и это отрицать нельзя, и она должна заниматься этими вопросами сегодня.
Скажите, пожалуйста, помимо бухгалтерской отчетности, какие еще проблемы у Министерства культуры?
Это учет основных средств. Вот, например, на территории Пицунского историко-археологического заповедника Великий Питун северо-восточная башня сдана в аренду. Арендная плата составляет 25 тысяч рублей в год от кафе «Бар Абата». На территории заповедника арендаторами проводятся строительные работы, что не соответствует требованиям действующего законодательства. Министерство культуры не контролировало действия арендаторов на территории археологического заповедника. Пристраивать стену северо-восточная башня там 3-го, 4-го, 5-го века вдруг пристраивается из блоков 21 века, сами понимаете, что это значит. И я хотел бы подчеркнуть, что Министерство культуры, если оно подает в аренду свою собственность, она несет полную ответственность за это. Что касается арендной платы, 25 тысяч рублей в год, сами понимаете, на Пицунде северо-восточная башня при большом потоке туристов и посещение, естественно, этого кафе-бара, с точки зрения эффективности использования своих основных средств и пополнения государственного бюджета, я считаю, что это неэффективно. Это гуманитарный экологический колледж, он сдается за 3 тысячи рублей в месяц. Трехэтажное большое здание в центре города. Тоже считаю неэффективное использование своих основных средств.
Если можно, охарактеризуйте состояние имущества в подведомственных Министерства культуры организациях.
За последние годы были капитально отремонтированы Русский драматический театр, Абхазский драматический, музей и многие другие вещи, касающиеся непосредственно Министерства культуры. Они в хорошем состоянии, после хорошего капитального ремонта и хорошего оборудования. Хотелось бы, чтобы за ними следили, и хотелось бы, чтобы это оставалось таким же красивым, как он на сегодняшний день есть.
Если можно, озвучите те рекомендации, которые вы дали Министерству культуры.
Много рекомендаций. Определить статус объекта, не вошедших в перечень, и внести дополнение в приложение к положению от 26.02.2015 года. То есть о чем идет речь? При образовании Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия те организации, которые отдельно относились к Министерству культуры и к историческому, историко-культурному наследию, потерялись определенное количество объектов. Для восстановить бухгалтерский учет в аппарате и подведомственных организациях. Министерство финансов Республики Абхазия упорядочит предоставление Министерством культуры Республики Абхазия и его подведомственным организациям бухгалтерских балансов и ежемесячной отчетности об исполнении смет. Министерство культуры Республики Абхазия вместо с Министерством финансов Республики Абхазия разработает и утвердит единый порядок изготовления, учета, хранения и реализации документов строгой отчетности. Значит, мы здесь говорим о билетах. Значит, билеты являются бланками строгой отчетности с каждой их подведомственной организации. В первую очередь это музеи, театры, заповедники. Каждый из них сами, где хотят, заказывают билеты, и контролировать их использование и учет невозможно. На сегодняшний день ситуация меняется. Министерством финансов были заказаны билеты, и Министерство финансов их как бланки строгой отчетности по накладным раздает всем организациям, которые занимаются приемом туристов или вообще просто приемом людей, посещение определенных объектов. Это музеи, это театры, это заповедники. Это касается и Министерства туризма, группа «Национальный парк Рица». Везде Министерство финансов на сегодняшний день раздает билеты централизованно, и они отчитываются за использованных этих билетов. Был указ президента в начале лета. Они изготовили, договорились, вот где-то к концу сезона летнего, да, вот эти билеты начали поступать. То есть уже контроль поступления выручки, контроль использования денежных средств в этих организациях уже осуществляется лучше, чем было до этого. Произвести прием передачи основных средств, оборудования инвентаря на объектах с совершенным капитальным ремонтом и реконструкцией подведомственных Министерству культуры Республики Абхазия в рамках реализации комплексного плана. Мы говорим о том, что при проверке мы не увидели акты приема передачи от тех, кто строил, тем, кто использует. И для того, чтобы они знали, что у них есть, они должны провести инвентаризацию полную.
Правильно я понимаю, что на сегодняшний день в министерстве нет никаких документов по инвентаризации? Или вы их не запрашивали?
Нет, мы запрашивали, естественно, их нет просто. Поэтому мы говорим о том, что надо сделать. Министерство культуры Республики Абхазия расторгнуло договора на использование памятников исторического наследия, так как они не соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Абхазия. Никто не запрещает отдавать в аренду, даже если это является историческим наследием, но никто не разрешает менять на свое усмотрение архитектуру этого здания, сооружения. Ну, объекты культурного наследия, на которых проводились несанкционированное строительство, привести в первоначальное состояние. Мы написали представление на имя министра, отчет о проделанной работе был представлен парламенту, информационное письмо президенту. То есть обо всем этом вся исполнительная власть знает.
Рассказывал аудитор контрольной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Квицения. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Моздоке находится кафе-музей с символичным названием «Кунаки». Его владельцу Юни Успанову удалось совместить гастрономическое не только с полезным, но и познавательным. Традиционно здесь собираются кавказские историки, поэты, лингвисты и журналисты. Владелец собирает антиквариат – старинные украшения, которые выставляет тут же в собственном кафе. С одним из его экспонатов связана история, которую поведает моя коллега Амина Умарова.
Лет 5 назад в кафе-музей «Кунаки», который расположен в городе Моздоке в Северной Осетии, к владельцу Юни Успанову наведались скупщики и предложили купить люстру. Не новую, из чего-то дома. Надо сказать, что Успанов подходит к покупке старинных и старых вещей со знанием дела. Как рассказывает сам владелец кафе-музея, главная его цель – это укреплять дружественные и родственные связи кавказских народов. А идея с музеем пришла немного позже. А какая дружба на Кавказе без разнообразной и вкусной еды? Тут же в кафе можно увидеть черкеску с серебряными газырями, мягкие кожаные сапоги, габли – традиционное платье чеченских женщин, старое кожаное седло, которое принадлежало какому-нибудь лихому джигиту, колесо от телеги, есть много старинной домашней утвари, вплоть до медных и глиняных кувшинов. И вот через 2 года после военного конфликта между Россией и Грузией в 2008 году бизнесмену приносят люстру жители Владикавказа. Они сами без утайки рассказали, как она к ним попала. Об этом владелец «Кунаков» рассказал чеченской службе «Радио Свобода».
Как-то ко мне пришли осетины и предложили купить дорогую латунную люстру. Люстре как минимум 200 лет. Я спросил, откуда она у вас? Они удивленно отреагировали. Как откуда? Когда была русско-грузинская война и прогоняли грузин из своих домов, вот оттуда и досталось. То же самое было и у нас дома, в Чеченской республике. Грабили наши дома, все уносили. Все это на меня нахлынуло, и я выкупил эту люстру, решил, что верну ее настоящему владельцу. Он придет ко мне и скажет, ты знаешь, это моя люстра, из моего дома. А я сниму эту люстру и с удовольствием верну ее тому, кому она принадлежала. Как мне кажется, это было бы каким-то символическим подведением черты под окончанием войн. Есть у меня вот такое большое желание. решение, вернуть люстру хозяину и еще больше укрепить многолетнюю чеченско-грузинскую дружбу.
Владелец кафе-музея недавно написал пост на своей странице в социальной сети Facebook, что хотел бы вернуть люстру хозяину, и рядом приложил ее фотографию. Под постом более 500 комментариев и 150 перепостов. Всем хочется найти того человека, который во время военных действий бросил дом и уехал со своей семьей. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com. Там вы можете посмотреть наши материалы, а также оставить свои комментарии. С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.